праздником, дорогие, сердце поздравляю. Сегодняшним днем, воскресным Малой Пасхой и с днем Великомученика Дмитрия Солунского. Вчера мы с вами служили как раз за покойную литургию, служили панихиду по усопших. Этот день вчерашняя суббота, именуется в церкви как день Вселенской субботы или родительский день. Этот день был установлен Дмитрием Донским в память о его святом. И именно в память о убиенных всех на поле брани во время Куликовской битвы. То есть это самый первый у нас на Руси родительский день и такой день, когда поминаются все убиенные на поле брани. Это действительно была самая большая, великая, как мы знаем, сечь, великая победа, первая победа русского народа над очень сильным, крепким неприятелем, о котором мысли, что невозможно с ним состязаться, тягаться с ним невозможно. Настолько была поражена воля русского народа в течение сотни лет, больше чем сотни лет, покуда наш народ не укрепился. И вот историки многие, особенно светские, предлагают много идей по поводу того, что же способствовало укреплению духа русского народа. И говорят разные, там, геополитическое положение, экономическое, как это и сейчас происходит. И много других идей выдвигается, чтобы объединило и укрепило народ. И часто упускают самое главное из виду, что, собственно, укрепление произошло, да и, собственно, могло только и произойти, когда человек, когда народ цел осознает себя единым православным христианским народом. И таким образом будет объединен. Вот любые объединения, любые моменты сопряжения, понимаемые именно светско, мирски, будут на самом деле разваливаться. И это можно проанализировать на примере, например, вот последнего времени, на примере Советского Союза. То есть все было максимально крепко. Самая большая мощь действительно была в Советском Союзе. Притом удивительно, за сколь быстрое время вот эта мощь была созидаема. Это тоже некое чудо. И об этом тоже говорят многие историки. Если они светские, то опять же они говорят о каких-то чисто внешних предпосылках. И вот историки, которые осознают суть духовных процессов, все-таки говорят, что именно высокой духовностью наш народ даже во времена вот этого лихолетия был единым и не развалился, как об этом мечтали на Западе. Опять и опять мы говорим о том, здесь вспоминаем, вернее мыслим, что в течение сотни лет разламывают, ломают наш с вами российский народ. Различные средства были в этом направлении применены. Громадные материальные средства были затрачены Западом, как мы знаем. Миллиарды и миллиарды. И поразительно, а мы все еще вместе. И более того, даже казалось, что уже Россия вот-вот падет, Запад ликовал, что вот-вот их транснациональные компании войдут на площадки России, чтобы воспользоваться ресурсами нашими. И все рухнуло в одночасье. Вся эта идея опять сорвалась. Потому что народ поразительным образом вдруг во мгновение ока объединился. И надо сказать, что не могло бы это объединение произойти, если бы опять же не было внутреннего духовного становления. Но кто-то, может быть, скажет, что «Но ведь не весь у нас российский народ верующий, не весь православный. Более того, есть и люди, принадлежащие другим конфессиям, религиозным. И таким образом, по сути, они, люди, находящиеся в нашей стране, должны быть разъединены, потому что не может объединиться, например, христианство, мусульманство, буддизм. Все эти религии по определению чужды единству. И вот нужно сказать, что истинное восприятие религии, если хотите, любой религии, оно всегда патриотично. Патриотично. Именно как духовно-патриотично, то есть в смысле принадлежности своей религии, за которую человек готов положить свою жизнь. Точно так же и в плане географическом, государственно-патриотичном. Потому что люди, те же самые христиане, мусульмане, буддисты и так далее, живут на площадке одной. Это их родина, это их земля. И исходя из собственного патриотизма, они понимают, что они должны защитить своих близких, свой дом, как мы говорим, своих стариков, детей. Они должны при видении угрозы защитить свои дома. И именно религиозное понимание усиливает это желание, утверждает это желание полагать свою душу за ближних своих. Вот то же самое произошло и на рубеже 14 века, 13-14 веков, собственно, в момент Куликовской битвы и в момент правления князя Дмитрия Донского, который стал объединителем всех земель русских. Вот именно квинтэссенцией такой духовной стала православная церковь. И более того, все неугодные из других рубежей, из других государств, где были устроены гонения определенного рода, где происходили зачистки, как мы сейчас, или целый геноцид определенного рода, который устраивали определенные узурпаторы на территориях сопредельных земель, например, в Средней Азии, в руки взял власть хан Узбек в 1382 году и начал устраивать зачистки всех чингизидов, то есть принадлежащих крови Чингисхана, единственных правоправных исконных правителей этих земель. А хан Узбек был всего лишь военачальником, он не имел крови Чингисхана. Но так как за ним стояло войско, так как он заручился поддержкой шаха персидского, который пообещал ему помочь в случае того, если он примет мусульманство. Мы знаем, монголы были язычниками. Вот если он примет мусульманство и сможет это мусульманство устроить на его территории, то он поможет ему в этом случае, даже против Руси. То же самое совершал и Мамай в свое время. который заручился поддержкой, опять же, наших собратьев, как мы говорим, христиан, католиков, именно в рядах Мамая шли генуэзцы, пизанцы, венецианцы, которые желали, как и сейчас, собственно, заполучить наши территории, чтобы устроить здесь свои вот такие начинающие тогда транснациональные компании, которые бы потом бы смогли бы подчинить и впоследствии и Сибирь, тогда уж торговать-то эти люди умели, и устраивать республики, и устраивать заговоры. То есть действительно страшная угроза была над Россией. И вот опять же перед лицом вот этой угрозы народ смог удивительным образом объединиться. И опять же, конечно же, как говорят, собственно, все классические наши историки, Ключевской, Соловьев, Карамзин, глядя на историю нашей страны, диву даешься, пишет Ключевской. Как наша Россия еще существует до ныне? Ибо ни один народ не смог бы перенести столько бед, сколько имел русский народ. И вот здесь мы действительно преклоняем голову перед лицом, во-первых, тех деятелей, правителей, которые смогли в определенный момент, невзирая на все соблазны, искушения или распри, которые были, смогли смириться. А это были воины, за которыми стояла власть, сила, которые были в авторитете. Вот вы можете представить, как сложно бывает человеку сильному, властному смириться. Каковым был, например, князь Дмитрий Донской. В какой-то момент пойти на какие-то уступки перед, как казалось бы, совсем недавно, заклятыми врагами. Дверь, которая непрестанно дерзала заполучить великое княжество. Рязанцев, которые также были сильны, постоянно пытались узурпировать, опять же, великокняжеский престол. Там правили, что в Твери, что в Рязани, Олег Тверской и Олег Рязанский. И между собой они и вместе с московскими князем, они были заклятые враги. Но перед лицом единой угрозы все-таки Дмитрий Донской смог найти те необходимые слова, которыми собралась все-таки Русь. Конечно, это не могло бы произойти, если бы не было в то время великих подвижников, светильник, а именно митрополита московского всея Руси Алексея Святого и, конечно же, преподобного Сергия Радонежского. Именно их благословением, их кротким словом был и направляем князь Дмитрий. И вместе с этим и вся Русь. И вот часто перед моментом какой-то угрозы, какой-то сложной ситуации, мы говорим сами себе, ну, все пропало. Ну, что может еще быть такое, что поможет нам выйти из той или иной ситуации? И удивительно, один или два человека, сначала Алексей Московский, митрополит, потом Сергий Радонежский, смогли повлиять на буйного, скажем так, князя. И, знаете, как говорит псалтырь, с преподобным преподобен будешь, а со строптивым развратившись. И вот дружба князя с этими святыми людьми привела и его впоследствии к святости. Мы его почитаем так же, как святого. Подумайте. А вместе с тем, вот эта святость дала восстание целому государству. И мы можем до сих пор, с тех времен, мыслить себя как единый народ, ощущать себя таким образом. В этом быть утвержденным, и тем паче, чем больше мы находимся в православии, тем больше вот эта вот причастность Вот этой исторической канве мы ощущаем. То есть происходит, как мы говорим, соединение времен, соединение поколений, восприятие той традиции, того духа, которым жили наши предки. Это удивительное состояние. Это не может не радовать человека, если он это почувствует. Это не может человека впоследствии отлучить именно от этого видения. Ничто не может отлучить от этого видения. Это своего рода как маяк, который впоследствии светит и показывает ему путь. Это то, что делает человека мудрым. И вот хотелось бы, чтобы плоды, результат именно вот этого видения, этого понимания мы с вами усвоили. Чтобы это касалось не только общего глобального смысла на сегодняшнем этапе развития нашей страны, но и в частной жизни, чтобы это все совершалось, вот эта традиция была воспринята. И от этого действительно всем будет великое благо, от этого будет великая радость, именно ощущение, как мы говорим, чувство локтя, что мы не одни, что мы не песчинка в этом мире, никому не нужно, что не все хаотично, а что имеется целая взаимосвязь в нашем государстве, что мы все едины, что мы поистину братья и сестры, не по слову, не по названию, а по сути. Это действительно замечательно. Это то, за что мы должны благодарить Господа непрестанно, благодарить наших святых, которые за нас молятся, и дают возможность нам через видение той истории делать правильные выводы в сегодняшний момент жизни, как, еще раз говорю, в глобальном смысле, так и в частном. Потому что все то же, только в малом смысле, происходит и в пределах вот, малого общества, например, нашего прихода в церковь. Или, может быть, какой-то отдельно взятой семьи, все то же самое происходит. Если мы мыслим себя православными, если мы живем по этой мысли, не просто для себя ее утверждаем, а дальше живем как попало, как жилось, но все-таки делаем какие-то дела, исходящие из этой мысли, из своего православия. Стараемся исправляться, как-то налаживать свою жизнь в этом духовном направлении. Тогда мы действительно причастны друг к другу. Тогда мы действительно, где бы мы ни были, мы церковь. Одна единая церковь. Это действительно сила. Это та сила, которая боится за, как писал наш философ великий в последнее время Берин. Что Запад боится нашей мощи, самое главное, пишет, нашей духовной мощи, боится нашего единства. Поэтому, естественно, что он полагает своей целью раздробить нас. Именно поэтому в 90-х годах, как мы помним, была осуществлена мощнейшая экспансия сектантства. Именно для этого приезжала в свое время госсекретарь Соединенных Штатов Мадлен Олбрайт, которая просила, уговаривала Ельцина и даже дерзнула прийти к патриарху Московскому, просить его о том, чтобы он не мешал действию сект в нашей стране. Поразительная дерзость. И когда ее спросили, а зачем же вам это надо, когда секты, многие, о которых вы просите, запрещены в вашей стране, она сказала, это все является в интересах госбезопасности Соединенных Штатов. В общем-то, честно, неприкрыто совершенно. Поразительно просто. Такая дерзость. И вот мы должны понять, что является к нашему благу. Еще раз говорю, как в глобальном смысле, так и в частном. Но давайте будем об этом помнить. Давайте еще раз говорим. они помнят об этом. С праздником всех поздравляю.